«Ты уверена, что мы на Хевроне?»
— прошептал я.
Энея утвердительно кивнула, а Беттик показал мне комлог, о котором я совсем забыл. «Нашему другу удалось вчера ночью сориентироваться по звездам. Мы на Хевроне, и лишь несколько часов пути отделяет нас от Нового Иерусалима». Тело пронзило боль, которую мне скрыть не удалось, как я ни старался. Энея вынула шприц.
«Не надо!» — прохрипел я.
«В последний раз!»
— пообещала девочка. Я услышал шипение. По телу растеклось блаженное онемение. «Бог все-таки существует. Это более утоляющее». Когда я очнулся, мы находились в тени приземистого здания. А Беттик взял меня на руки и куда-то понес. Каждый его шаг отдавался болью во всем теле, но я не издал ни звука. Энея шагала впереди. Улица была широкой и пыльной, невысокие здания, максимум в 3 этажа, казались сложными из кирпича сырца. Нигде ни души.
«Эгей!»
— крикнула Энея, прижав ко рту ладони. По пустынной улице пошло гулять эхо. Признаться, я чувствовал себя полным идиотом. Тоже мне дитятка. Разлегся на руках у андроида. Впрочем, об Эттику, похоже, было все равно. Что касается меня, я бы не смог встать, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Энея обернулась, увидела, что я открыл глаза, и сказала.
«Мы в Новом Иерусалиме. Путеводитель утверждает, что раньше здесь жили 3 миллиона человек, а по словам Абеттика, по крайней мере, около 1 миллиона обитали тут вплоть до недавнего времени. Интересно, куда они все подевались?»
«Бродяги», — прохрипел я.
Девочка сурово кивнула. Магазины и жилые дома вдоль канала выглядели так, словно их покинули от силы несколько месяцев назад. «Если судить по передачам, которые мы принимали на Гиперионе», — заметила Беттик, «бродяги захватили эту планету приблизительно 3 стандартных года тому назад. Однако налицо все признаки того, что люди продолжали жить в городе».
«По-прежнему подается энергия», — прибавила Энея. «В холодильниках ничего не испортилось. В некоторых домах мы видели накрытые столы, включенные проекционные ниши и тому подобное. Но людей нигде нет».
«И никаких признаков насилия», — сказал андроид, осторожно укладывая меня на заднее сиденье машины. Энея заботливо подстелила одеяло. От боли в боку у меня перед глазами поплыли пятна. Между тем девочка зябко поежилась. Как ни странно, несмотря на жару, ее кожа покрылась пупырышками.
«Здесь произошло что-то ужасное. Я это чувствую».
Лично я не чувствовал ничего, кроме усталости и боли. Мои мысли напоминали ртуть, растекались прежде, чем я успевал ухватиться за них и придать форму. Энея забралась в машину и устроилась рядом со мной, а Беттик занял место водителя. Как ни удивительно, машина завелась с первой попытки. «Я могу управлять этой штукой», — сообщил андроид, включая передачу. «Я тоже», — подумалось мне. «Водил на Урсе, было дело. Одна из немногих машин, с которыми я умею обращаться. И, быть может, не напортачу, если сяду за руль». Мы выехали на главную улицу. Несмотря на крепко стиснутые зубы, я несколько раз вскрикивал от боли. Энея взяла меня за руку. Ее ладонь была настолько холодной, что я чуть было не вздрогнул, а потом понял, что это моя рука такая горячая.
«Проклятая инфекция», — проговорила девочка. «Без нее ты бы давно поправился. Сколько всякой дряни водится в океане?»
«Может, дело в ноже?»
Когда я зажмурился, перед моим мысленным взором возник лейтенант, тело которого продырявили 100 игл. Я быстро открыл глаза, чтобы избавиться от наваждения. Дома стали выше, этажей 10 каждый, и тени, которые они отбрасывали, соответственно, удлинились. Однако жара и не думала спадать.
«Здесь жил знакомый моей мамы, ее спутник в последнем паломничестве на Гиперион»,
— сказала Энея. Ее голос то приближался, то отдалялся, словно исходил из плохо настроенного приемника.
«Сол Вайнтрауб», — прохрипел я, — «ученый из песни».
Энея погладила меня по руке.
«Все время забываю, сколько всего дядюшка Мартин ухитрился втиснуть в свою поэму».
Машина подпрыгнула на кочке. Я заскрежетал зубами, подавляя рвущийся наружу вопль.
«Знаешь», —
промолвила Энея, сжимая мою руку,
«мне бы хотелось познакомиться с этим человеком и его дочерью».
«Они отправились в будущее, вошли в сфинкса, как и ты».
«Угу».
Девочка поднесла к моим губам фляжку с водой.
«Мама много рассказывала мне про Хеврон и про здешние кибуцы».
«Еврей», —
прошептал я. На сём мой словарный запас иссяк. Требовались все силы, чтобы сопротивляться боли.
«Они бежали от второго Холокоста», —
Энея смотрела прямо перед собой.
«И основали здесь колонию».
Я закрыл глаза. Лейтенанта разнесло в клочья. Оставшиеся от мундира лохмотья и куски плоти медленно падали в фиолетовое море. Внезапно Абеттик вновь взял меня на руки. Машина въехала внутрь просторного здания, которое выглядело достаточно зловеще. Кругом стали пластик и закаленное стекло.
«Медицинский центр», — сообщил андроид.
Дверь перед нами сама собой отъехала в сторону.
«По крайней мере, оборудование в порядке».
Должно быть, я заснул, а когда очнулся, испугавшись, что меня вот-вот проглотит разноцветная акула, обнаружил, что лежу на каталке, которая мало-помалу исчезает в чреве автохирурга.
«До встречи, Рауль!»
— Энея отпустила мою руку.
«Будем ждать тебя с той стороны».
Мы провели на Хевроне 13 местных дней, в каждом из которых насчитывалось около 29 стандартных часов. Первые трое суток меня терроризировал автохирург. Я перенес не меньше 8 операций и выдержал весьма интенсивный восстановительный курс. Как выяснилось, со мной и впрямь решил покончить некий микроорганизм с Безбрежного моря. По правде говоря, изучив магнитограмму и результаты биосканирования, я убедился, что не такой уж он и микро. Эта тварь, автохирург не сумел в точности определить, что она собой представляет, вцепилась мне в ребро и принялась подбираться к внутренним органам, разрастаясь как грибок. «Еще день», — сообщил автомат, — «и хирургическое вмешательство уже не понадобилось бы». После того, как меня разрезали, вычистили и зашили, а потом повторили процедуру еще дважды, поскольку проклятый микроорганизм никак не желал признавать себя побежденным, автохирург занялся другими ранами. Дыра в боку оказалась достаточно большой для того, чтобы я истек кровью. Удивительно, что этого не случилось, особенно если вспомнить, сколь усердно я отбивался от акул, которые навязывались мне в друзья. По всей видимости, жизнь в Рауле Эндимионе теплилась исключительно благодаря переливанию крови, которое Энея сделала мне на плоту, и нескольким дозам ультраморфа. Чтобы восстановить потерю крови, автохирургу пришлось израсходовать целых 8 ампул. К счастью, мои опасения насчет того, что повреждены мышцы руки, не оправдались. Тем не менее, автохирург уделил руке достаточно внимания в промежутке между операциями номер 2 и 3. Он принял самостоятельное решение трансплантировать мне нервы из донорского банка больницы. На 8-й день Энея рассказала мне, что автомат регулярно спрашивал у людей разрешение, и я сумел улыбнуться, услышав, что каждая сколько-нибудь серьезная процедура предварительно получала одобрение доктора Беттика. Самой болезненной оказалась рана на ноге, которую попыталась откусить переливчатая акула. Расправившись с грибком, успевшим обосноваться в моем бедре, автохирург трансплантировал мне новую мышечную ткань и кожу. Сначала было чертовски больно, потом нога начала чесаться. Всю вторую неделю своего пребывания в больнице я получал ультраморф и прикидывал, не потребовать ли у девочки с андроидом под дулом пистолета еще наркотиков, чтобы избавиться от гнусной чесотки. К сожалению, пистолет пропал, утонул в фиолетовом море.